Чтобы как-то больше привлечь ваше внимание, я буду читать место Священного Писания. И если вы были внимательны на протяжении вот нашего общения уже второй день, то вы сразу определите, какое это послание и какая глава. Так вот, для себя. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду». Будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Друзья, кто сможет дальше продолжить? Да, правильно. Ты же, человек Божий, убегай этого. Это... Первое послание Тимофея, 6 глава, стихи, которые записаны перед тем стихом, который у нас на стене. Друзья, вчера так вот говорилось, напоминалось, и три момента отмечалось, если вы обратили внимание и запомнили, чего нужно убегать. Помните, друзья? Идолопоклонство, похоти и серебролюбие. Была беседа очень хорошая о целомудрии. Когда действительно Господь нас предупреждал, что где нам нужно сохранить себя, где, может быть, убежать действительно. Я коротко хотел бы остановиться и поговорить о серебролюбии. Хотя, может быть, так вот, если взять актуально, может быть, в настоящее время этот вопрос и не касается всех присутствующих здесь. Но если Слово Божие предупреждает, Слово Божие призывает, значит, нам нужно об этом говорить, нам нужно на это обратить внимание. Хочу привести ряд библейских примеров. Их очень много в Библии, но я на некоторые моменты обращу внимание. Потом, может быть, несколько таких вот жизненных примеров для нашего рассуждения. Первое место Священного Писания – это книга пророка Даниила. Вчера я уже обращал наше внимание на Даниила. Я хотел только сначала обратить внимание на то, что... Здесь написано, что вот эти юноши, они были из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского. И вот когда они были взяты в Вавилон, то они были взяты для того, чтобы быть наученными и служить в чертогах царских. Так вот, если посмотреть на это, то, в общем-то, это привилегия, да? Вот так вот находиться в чертогах царских, служить в чертогах царских. И находим, что когда даже вот такая была предоставлена привилегия, то вот эти юноши, и Даниил в частности, положили сердце свое не оскверняться. Когда, может быть, была возможность иметь больше, у них все-таки решение не оскверняться. И, друзья, когда мы вот сюда ехали с друзьями, так молодежь задавала библейские вопросы нам по пути, некоторые вопросы по Библии. Один вопрос такой был: кто был губернатором в области Вавилонской? Я не знаю, насколько правильно этот вопрос звучит, но, естественно, у нас один ответ – Даниил, да? Вот. И вот здесь такой момент, друзья, за Даниила в 5 главе я хотел бы отметить. Когда царь Валтасар сделал большое пиршество, и произошло то, что вышли персты руки человеческой, писали против лампады на извести стены чертога царского. И вот царь пришел в трепет от написанного. И вот здесь вот был призван Даниил, о котором вчера тоже говорилось, что было подмечено, что в нем Дух Святого Бога. И вот здесь Даниилу царь предлагает такие слова. «Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе». «О тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение, разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему». Друзья, здесь такой момент. Вроде Даниил и так уже достиг такого положения. А здесь ему царь предлагает еще большее положение. Он предлагает ему, чтобы, если он разъяснит царю то, что произошло, то облечен будет в багряницу, золотая цепь будет на шее, и третьим властелином будет царствие. И, в общем-то, так, если посмотреть, то Даниил действительно, он смог разъяснить, и он бы мог претендовать на вот это, что царь предложил ему. Но Даниил говорит, что «дары твои пусть останутся у тебя, почести отдай другому». И действительно, мы находим, что то, что Даниил объяснил, это так и произошло. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, хотя и воздал Даниилу вот эти почести. Друзья, пример Даниила, это тоже, вот этот вот пример Даниила, это тоже, я почему напомнил, чтобы для нас как пример. Потому что в нашей жизни или в вашей жизни будет так, что будет предлагаться какие-то почести. Может быть, не золотые цепи, вот, но что-то будет предлагаться. И тогда нам правильно, чтобы поступить, чтобы нам иметь, ну, как бы трезвый взгляд на то, что происходит вокруг нас. И, друзья, еще один пример хочу привести, тоже с Ветхого Завета. Это 4 книга Царств, 5 глава. Здесь тоже событие, которое нам хорошо знакомо, исцеление Неемана. Но я хочу обратить наше внимание больше не на исцеление Неемана, а на слугу Елисея Гиези. И вот здесь, друзья, когда произошло то, что Бог, он исцелил Неемана, то здесь сказано так, что пришел Нейман после того, как окунулся в Иордании, возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. Друзья, для меня непонятно, почему Елисей не согласился. Ну, с одной стороны, может быть, потому что почести или благодарность нужно воздавать Богу, а не ему, поэтому он и не взял дар. Но здесь мы дальше находим то, что слуга Елисея, человек Божий, сказал: «Господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиези за Нейманом, и увидел Нейман, бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежды». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуйста, два таланта». Упрашивал его, и завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежды, и дал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал: «Откуда Гиези?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы. Друзья, если вы помните место, которое я читал в начале, здесь говорится о том, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А желающие обогащаться впадают в искушение и во многие безрассудные вредные похоти. Корень всех зол – серебролюбие. И вот здесь вот, наблюдая вот этот поступок Гиези, мы находим, что у него появилось такое желание, ну, обогатиться, можно так сказать, да? Он видел, что Елисей отказался, и даже здесь, когда тот принуждал его взять, он не согласился. А Гиези так сказал сам себе. Отказался взять Елисей. Побегу я за ним, возьму у него что-нибудь. Друзья, и когда в сердце появилось вот такое желание иметь что-нибудь, что-нибудь большее, что у него не было, то мы находим, что здесь к чему это привело. Ну, привело к тому, что сначала он начал обманывать. Да, с самого начала это привело к обману, да? Смотрите, как он говорит. «Два молодых человека из сынов пророческих пришли ко мне, дай им талант серебра и две перемены одежды». И он говорит, что господин мой послал сказать. Из этого мы находим, что такого не было. Елисей его не посылал. Я не знаю, приходили или нет люди, но Елисей не посылал. И потом, когда он вот это взял, что ему дали, и когда его упрашивали взять больше, он взял больше, он согласился. Вот, он пришел к холму, взял и спрятал дома. А потом, когда Елисей спрашивает, откуда Гиези, он говорит, никуда не уходил. Один обман ведет к другому обману. Друзья, и дальше к чему привело? К тому, что проказа Неиманова пристала к нему, и он вышел от него, белый от проказы, как снег. Друзья, этот пример, может быть, и из древности, но я потом, может быть, коснусь, хочу сказать, что и в наше время может быть так, что предложено будет что-то, или появится у нас желание иметь что-то, но путем обмана. Друзья, и вот Гиезий, когда совершал вот это, он думал, что никто не видит, никто не знает. Он так и с Елисеем разговаривал, что никуда я не ходил. Но мы видим, что произошло. Что Господь открыл это Елисею, и без наказания вот этот поступок, он не остался. Друзья, вчера вот так вот во время служения, если вы помните, цитировался 83-й псалом перед пением хора. И когда этот псалом цитировался, у меня так вот в моей памяти отложились такие слова. «Ходящих в непорочности он не лишает благ». Я их даже записал потом. Друзья, я так вот немного вчера еще размышлял, чтобы вот так вот говорить на эту тему. «Ходящих в непорочности он не лишает благ». Кто не лишает благ? Господь. Господь, он определил нашу жизнь на земле, время нашего обитания на земле. И у Господа есть и определенный, ну, как бы план нашей жизни, или и план даже наших благ, то, что мы можем иметь. Только, может быть, не всегда бывает так, как мы хотим или как мы думаем. В это время, может быть, в молодости уже иметь машину, да, там, или еще что-то больше. Вот. А Господь, может быть, как-то по-другому думает о нас. Но Слово Божие говорит, что ходящих в непорочности Он не лишает благ. Я бы хотел обратить немного на это внимание. Тоже такой пример из Ветхого Завета. Это книга Иова, знакомая тоже нам всем, может быть, с детства. Но здесь хочу обратить внимание на такой момент. Первая глава. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба мою Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? И дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Друзья, здесь я хотел бы такую взаимосвязь. Здесь два раза повторяется, что Иов был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И вот так вот сатана мы находим, он здесь даже подметил, что вот это богатство, которое имел Иов, вот это имение, которое у него было, оно здесь перечисляется, что это благословение Божие. Или другими словами можно сказать, что ходящих непорочно он не лишает благ. И, друзья, и вот здесь вот сатана так и говорит, что ты кругом оградил его, дом его, все, что у него, дело рук его благословил, и стада его распространяются по земле. И это было действительно так. Но, друзья, хочу обратить внимание, что когда вот Господь позволил сатане, чтобы он простер руку свою и коснулся все, что у него было, то Иов остался тоже вот так вот тверд в своей непорочности, богобоязненности. И дальше мы находим и читаем в конце, вот в последней главе, «И благословил Бог последние дни жизни Иова более, нежели первые». Друзья, я тоже опять хочу обратить внимание, что действительно у нас, не знаю, как у вас, у меня, наверное, всегда есть такое желание иметь что-то большее в своей жизни, да? Если машину, то лучше, если дом, то тоже получше, да? Это какое-то стремление. Друзья, но здесь может быть такая опасность, что мы можем быть, имея то, что имеет, то, что Господь нам позволяет, чем пользоваться, мы можем быть недовольны, да? Вот что у меня не так, как у другого, не как у соседа или как у брата. Вот. А здесь написано «великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И если все то, что у нас есть, мы будем принимать как из руки Божией, что это вот Господь вот это дал, значит, Господь знает, что это достаточно, будем довольны. И не будет у нас такого стремления или желания обогащаться, быть серебролюбивым, то Господь и благословит в дальнейшем. Господь благословит в дальнейшем. И вот здесь за Иова написано: «И благословил Бог последние дни жизни Иова более, нежели первым». И мы находим, что всего у него, хотя он и так был человек богатый, всего у него стало еще больше. Друзья, и я вот так вот хочу обратить внимание, что сатана, когда вот так вот предстал пред Господом и говорил про Иова, то и в настоящее время он тоже может подходить к нам с искушением вот в этом вопросе. Почему и такое предупреждение нам: если ты человек Божий, то убегай. И вот когда Иисус Христос был на этой земле, я хочу обратить внимание, то тоже во время искушения Иисуса Христа в пустыне сатана, помните, с каким вопросом подходил к нему, что он ему предлагал? Если мы прочитаем вот Евангелие из Матфея, 4 глава, я хочу прочитать с 8 стиха. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит: все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Друзья, если вот так вот дьявол подошел с таким искушением к Иисусу Христу, то в любое время или, может быть, в какое-то время он может подойти и каждому из нас вот с этим искушением. Что что-то дам тебе, многое дам тебе. Христу он здесь предложил, как мы прочитали, все царства мира и славу их, для того, чтобы он падший поклонился мне. То есть для того, чтобы человек поклонился не Богу, даже если, может быть, и верующий человек, человек Божий, сатана может предложить и через какое-то искушение, может быть, богатство или еще что-то, чтобы ему поклониться. Друзья, нам нужно брать вот пример с Иисуса Христа, который сказал: «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И когда Иисус Христос находился на этой земле, то мы находим, что он тоже предупреждал, вот так вот учеников своих, народ, когда учил, предупреждал о нашем отношении вот к этому земному богатству, к тем, чем мы пользуемся на этой земле, что Бог, чем Бог нас благословляет. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, из 6 главы, с 19 стиха и потом чуть ниже. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Друзья, вот так вот, если посмотреть на пожилой возраст, то, может быть, действительно жизнь прошла, и уже на земле и собирать нечего. И даже бывает так вот, когда встречаешься с пожилыми людьми, находишь, что, в общем-то, им уже ничего не надо. У одной бабушки был на посещении, сестры старицы, она живет у дочери. Говорит: квартиру я отдала внуку, все, что было у меня в квартире, я тоже отдала внуку. Вот взяла с собой несколько платьев, пальто, чтобы ходить на собрание, и живет у дочери. Все, что здесь есть, все это не мое. И то, говорит, я, говорит, взяла с собой много, мне стирать много приходится, меньше можно было. Друзья, то есть, как мы с вами вот и читали, что ничего мы не принесли в мир и ничего не можем вынести. И вот всю жизнь, что она прожила, все, что она, может быть, собирала, копила на земле, оно сейчас ей не нужно, потому что уже старость, уже и на служение не может ходить, нужно ее посещать. И вот такое состояние, ничего не нужно. Вы, друзья, еще молодые, жизнь впереди, да? Вот. И за жизнь можно много насобирать, много к чему стремиться. Но так бы хотелось, чтобы собирали себе сокровища не на земле, а собирали себе сокровища на небе. И у нас в Прокопьевске как-то была тема такая о богатом юноше. Помните, да? «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Текст висел на стене. И там тоже много об этом говорилось, о том, что у него было большое богатство. И когда он подошел к Иисусу Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Иисус Христос ему сказал, что ему делать. Чтобы иметь сокровища на земле, нужно то, что он умеет, продать и раздать нищим, то есть лишиться этого. И он отошел с печалью. И потом Иисус Христос сказал: трудно богатому войти в Царство Небесное. Друзья, оно, наверное, так и остается. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Много богатых в этом мире, но мало из них спасающихся. А если мы посмотрим на себя, то немногие из нас богатые, да? Но мы, может быть, не богаты здесь на земле, но собираем себе сокровища на небе. И Иисус Христос, здесь же в 6 главе Матфея написано с 33 стиха, Он сказал такие слова. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Друзья, стремление к тому, чтобы нам что-то иметь в этой жизни, ну, как бы Иисус Христос, Он показывает путь. Прежде Царствие Божие, правда Его, и это все приложится вам. И теперь, друзья, хотел бы так вот, может быть, коснуться некоторых практических вопросов. Ну, в чем я вижу, где, может быть, нам нужно обратить внимание или быть очень внимательным, чтобы не впасть в искушение, так вот стремясь, может быть, к земному благополучию, к земному богатству. Ну вот, если так вот взять молодежь, да, многие из вас учатся в школе, кто-то выбирает профессию, где дальше учиться, учебное заведение. И так вот недавно приходилось беседовать с одной сестрой, она учится в институте, ну так вот, когда вот беседовали, она говорит, у меня такая цель, я хочу закончить, ну как бы институт, получить образование для того, чтобы трудиться в издательстве «Христианин». Друзья, и многие так вот, может быть, имеют стремление учиться в каких-то высших заведениях, но за этим стремлением, может быть, стоит какая-то цель, да? Или занимать какое-то положение в обществе, может быть, какую-то должность или еще как-то, вот, или чтобы иметь образование. Но я думаю, что за всем этим все равно должна быть какая-то цель. Вот так вот вспоминаю свое время, когда тоже пришло время мне выбирать вот. И когда вот заканчивал уже 10 класс, тогда 10 классов было, то ну, у меня было такое желание поступить в строительный институт. Хотел почему-то быть строителем, не знаю. Такое желание было. Но так вот Господь усмотрел, что практически уже когда заканчивал, готовился к поступлению в институт, то было предложено поступить не в институт, а в музыкальное училище. И у меня был выбор. И выбор такой, что я понимал, что если я пойду в музыкальное училище, то ну, преподавателем работать я не смогу. В то время, в общем-то, и поступить было трудно. И действительно, работать по специальности не смогу. Но у меня появилось такое желание, чтобы трудиться для Господа. Где смогу, я бы мог ну, как бы прославлять Господа. И, в общем-то, с этой целью или с такими мыслями, хотя я еще тогда не был членом церкви, не был даже обращенным, вот, я поступил и так вот учился. И, друзья, Господь позволил какое-то время определенное трудиться, именно, хотя, действительно, когда закончил учиться, и сейчас даже, когда благовестие или еще где-то бывает, приходится вот и вспоминать то, что когда-то учил. Стать строителем, ну, не инженером, но Господь позволил. Пришлось строить много молитвенных домов, вот где-то участвовать, и Господь позволил, и вот, ну, не инженером быть, но строителем. Понимаете, друзья, то есть, тоже к чему мы стремимся, вот, чтобы так вот на правильном месте, как были наши ценности. Еще хотел бы обратить внимание, тоже так замечаю, что работа, когда молодежь выбирает работу, то часто бывает, что работа препятствует для того, чтобы посещать служение, принимать участие, может быть, в благовестии или еще в каком-то труде. Тоже хотелось бы так, чтобы правильно, на правильном месте была такая вот расстановка ценностей, чтобы на первом месте все-таки было, наверное, служение Господа, а не приобретение, может быть, земных каких-то богатств. И даже, друзья, вот так вот смотрю, нахожу, что, вот, ну, может, не знаю, как в ваших церквях, в нашей церкви эмиграция затронула очень много членов церкви, молодежи много выехало в Америку. И вот так вот нахожу, вот так вот, когда беседовал с молодежью, которые выезжали, какое стремление? Ну, там вот кто выехали, они все уже сразу ездят на машинах, имеют хорошую ну, работу, получают там 20 или 25 или 30 долларов за час. Друзья, и вот такое вот стремление, да, как бы лучше жить, да, больше иметь. Я понимаю, что это, конечно, не от Господа. И в настоящее время так вот хотелось, чтобы, когда в вашей жизни тоже, может быть, настанут такие моменты, когда нужно будет выбирать или кем быть, или где учиться, или чему посвятить свое время, может быть, где-то будет предложение поехать с благовестием или поучаствовать в строительстве молитвенных домов, и это будет служить тому, что будет какой-то ущерб в материальной жизни, да, что-то будете меньше иметь. Все-таки хотелось, чтобы искали прежде Царствие Божие. И в заключение хочу привести еще один пример. Это Евреям 11 глава. Здесь говорится о Моисее. И говорится так. Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Друзья, Моисей, он, в общем-то, так говорят, он был сыном дочери фараона и мог стать и фараоном. Но, друзья, он отказался от этого. Вот эти временные греховные наслаждения, как здесь говорится, египетские сокровища, он предпочел поношению Христову. И в нашей жизни или в вашей жизни тоже могут стать такие моменты, когда нужно будет сделать выбор. Когда, может быть, мы не знаем, какие времена наступят, может быть, наступят и времена гонений, или еще какие-то моменты, когда нужно будет выбор делать, или совершать служение Богу, или остаться верным Богу, или сохранить то, что мы имеем. И так бы хотелось, чтобы, вот, как человек Божий, каждый из нас мог убегать серебролюбия, убегать вот этого желания обогащаться, а иметь пропитание, одежду, быть довольным. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.